мы будем размышлять, продолжим размышления на тему блаженства. И еще одно, ну, такое, знаете, парадоксальное использование этого термина блаженства или этой истины о блаженстве, правильнее сказать, попытаемся сегодня понять. Итак, мы читаем текст Евангелия от Матфея, 5 глава, 3 стих. Евангелие от Матфея, 5 глава, 3 стих, очень известный и на первый взгляд, и на второй, и на третий очень непростой текст для понимания и для исполнения. Слова Иисуса Христа: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Прежде чем мы к этой истине перейдем, давайте мы еще немножечко поговорим о этом понятии блаженства. Это важно, потому что в современном русском языке, в нашем обиходе, мы редко оперируем этими терминами блаженства. И нам важно, чтобы вот для того, чтобы понять как бы основную мысль этого текста, о чем идет речь, о чем говорит Иисус, нам важно еще раз остановиться и поразмышлять, что же такое блаженство. Интересно, что вот эти тексты библейские, как Ветхого и Нового Завета, говорящие о блаженстве, они не употребляют глагольную форму. Чаще всего там используется причастие. То есть блажен такой-то, такой-то, да? И, знаете, это нам не совсем бывает понятно, потому что обычно мы используем такую, знаете, логическую связь причинно-следственную. Если ты будешь делать это, тогда будет вот это. Если ты поступишь так, тогда будет так. И закон сеяния и жатвы еще никто не отменял, как говорил один брат, да? Но вот в применительно к блаженству там немножечко другой заложен механизм. Знатоки древних языков, как еврейского, так и греческого, на которых в оригинале было написано Священное Писание, утверждают, что выражение «блаженно» – это больше как некое восклицание. «О, блажен! О, как блажен человек, который поступает так или иначе!» Например, первый псалом, который мы, кстати, цитировали на прошлое воскресенье, если так более, так сказать, буквально его перевести, звучит так: «О, как блажен человек, который не ходит на совет нечестивых!» То есть не так, что если человек не будет ходить на совет нечестивых, то он будет блажен, да? А вот просто само это восклицание, какой-то призыв к радости, призыв к торжеству. И говорят так, что, скорее всего, Иисус, когда говорил вот эти заповеди блаженства, имел это в виду, говоря: «О, как блаженны нищие духом! О, как блажен чистый сердцем! Как блаженны кроткие! О, как блаженны плачущие!» То есть слово «блаженство» – это не благочестивые надежды на то, что будет в будущем, какие-то, может быть, туманные пророчества грядущего счастья и так далее, но это то, что сегодня, сейчас переживает человек Божий. Это не только то, во что он вступит в будущем, но это то, что уже, во что мы уже вступили. Конечно, полное, окончательное блаженство во всех отношениях мы испытаем, переживем, когда завершится наша земная жизнь, и по милости Божией через Иисуса Христа мы войдем в вечное Его Царство. Но при этом, братья и сестры, небесное блаженство мы можем отчасти, да, прикоснуться к Нему, испытать Его, вкусить Его уже здесь и сейчас. О, какое блаженство быть христианином! Какое блаженство и радость следовать за Иисусом! Какое блаженство знать Христа как Царя своего и Господа! И в свете этого христианство – это религия людей блаженных, радостных. Мы, как христиане, как дети Божии, не должны поддаваться унынию, отчаянию, но уже здесь, на земле, уметь испытывать, переживать, доверяться этому блаженству, о котором говорит Иисус Христос. Еще одно такое замечание. В греческой традиции вот это понятие «блажен» всегда относилась только к богам. То есть, когда шла речь о богах, у них, у греков было много богов, то к ним этот термин употреблялся ли понятие, что вот боги там где-то обитают, там, не знаю, на Олимпе или где-то еще, они испытывают блаженство. А простым смертным это просто недоступно. Но Евангелие говорит по-другому, Слово Божие говорит по-другому. Слово Божие говорит о том, что верующий в Иисуса Христа, посвятивший Ему свою жизнь, прощенный, омытый кровью Христа, переживший рождение свыше, исполненный Духом Святым, человек может испытывать блаженство и, ну, в каком-то степени должен, да, испытывать блаженство уже здесь, на земле. Еще одно важное замечание. Вот порой мы, даже, может быть, сегодня в проповеди такое случится, иногда вот, как-то подменяем два термина – блажен и счастлив. Вот слово «счастливый» – оно более близко к нам, оно сегодня современное слово. И иногда нам кажется, что это одно и то же. Скорее всего, это не так, друзья. Скорее всего, между словом «блажен» и словом «счастлив» нельзя поставить знак равенства. Русское слово «счастье» однокоренное с такими словами, как «часть», «участь». И оно созвучно по значению с таким понятием, как «рок», «судьба», «у тебя такая часть», «у меня такая часть», «тебе это выпало, мне это». И человеческое счастье полностью зависит от различных обстоятельств, от различных случайностей, перипетий этой жизни. Жизни случаи могут дать человеку счастье, но могут разрушить его счастье. Окружающие нас обстоятельства могут принести в нашу жизнь счастье, а могут забрать это счастье. Поворот в судьбе, болезнь, провал наших планов, несбывшиеся мечты, да просто перемена погоды или настроения способны отнять те радости и то ощущение счастья, которым живет окружающий нас мир. И как раз Священное Писание, книга Библии учит, что христианское блаженство или вот это библейское понятие блаженства – это что-то совсем иное, глубокое, внутреннее, сердечное, которое не подвержено влиянию этого мира или в значительно меньшей степени подвержено влиянию извне. И оно созвучно с теми словами, которые однажды сказал Иисус, записанным в Евангелии от Иоанна, 16 глава, 22 стих. «Радости вашей никто не отнимет от вас». Вот задумайтесь над этим. Радости вашей, он говорит ученикам в их лице, тебе и мне, радости вашей никто не отнимет от вас. Таким образом, блаженство христианина – это радость, это торжество, которое пронизывает всю нашу жизнь, даже в тот момент, когда мы испытываем страдания. И вот это состояние блаженства не должно разрушаться ни печалью, ни потерей, ни болью, ни страданиями. Это та радость от Духа Божия, от Господа, которая сияет сквозь слезы и боль. И здесь, я думаю, уместен еще один текст из послания апостола Павла к Римлянам, 8 глава, с 37 стиха. Но все сие, он там перечисляет выше различные трудности, проблемы, с которыми мы сталкиваемся, но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Теперь мы приблизились вот к этому непосредственно знакомому и такому трудному отрывку. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Один из толкователей Священного Писания назвал это «блаженство разбитого сердца». Надо сказать, что вот все заповеди, о которых говорил Иисус, они связаны между собой. Вот эта заповедь «блаженны плачущие», она очень сильно связана с предыдущей заповедью, с первой заповедью блаженства, а именно «блаженны нищие духом». Все заповеди блаженства обращены не на внешнюю физическую часть нашей жизни, но они направлены на внутреннюю, сокрытую, сердечную жизнь христианина. Если представить себе обычного мирского человека и сказать ему, что блаженно, что есть блаженство в плаче, в слезах, в разбитом сердце, то ему эта истина покажется абсолютно абсурдной и непонятной. В понимании людей, живущих без Бога, счастье складывается из многих факторов, таких как наслаждение, деньги, слава, похвала, умение самовыражаться. Для многих путь к счастью лежит в угождении себе. Для того, чтобы не потерять счастье, нужно стараться избегать всякой боли. Нужно избегать страданий, трудностей, огорчений, разочарований и подобных проблем. Есть такая мирская аксиома: все приятное приносит счастье, а все неприятное лишает счастья. Все сладкое приносит счастье, все горькое разрушает счастье. К сожалению, нередко даже мы, христиане, начинаем так понимать и стараемся следовать этому принципу в своей жизни. Насколько же странно, необычно, как-то противоестественно по-человечески звучат слова Иисуса: «Счастливы плачущие, блаженны плачущие». А однажды Иисус скажет еще сильнее, это об этом записано в Евангелии от Луки, 6 глава, 25 стих: «Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете». Знаете, готовясь к проповеди, я просматривал разные комментарии, и один исследователь Священного Писания, современный нам, с большой болью много страниц своего комментария посвящает тому, той боли, которая у него есть по поводу современного состояния Церкви Христовой. Может быть, она больше свойственна Западной Церкви, но отчасти нашей. И он говорит, что сегодня у христианства такой вектор направлен на радость, на веселость, на праздник, на торжество, на шутки, на веселье. И если пастор вышел проповедовать и не рассказал пару анекдотов, если зал не смеялся во время проповеди, то это неудачная проповедь. Это какой-то неквалифицированный пастор. И этот автор пишет, что, к сожалению, мы, христиане, сегодня очень легко относимся даже к греху, к пошлым анекдотам, к каким-то разговорам, к каким-то интермедиям современных юмористов. Если даже мы их сами не пересказываем, то легко слушаем, может быть, где-то в КВНах или где-то еще от души смеемся. И вот как в диссонанс звучат эти слова Иисуса: «Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете». То есть Иисус как бы переворачивает мирское представление о счастье с головы на ноги. Понимаете? Да не наоборот, а как-то все ставит на правильное место. Он поворачивает этот указатель к счастью, к блаженству, в нужную сторону, задуманную Господом Богом. Сделаем еще одно небольшое отступление, друзья мои. Конечно, нужно сказать, что далеко не все слезы и не каждая печаль ведет к блаженству. Есть просто слезливые люди, которые плачут по поводу и без повода. Есть такие нервозные люди, истеричные люди, которые любят, им это доставляет некое удовольствие, да, часть их жизни, просто истерить, рыдать, распускать свои слезы по поводу и без повода. Конечно, не об этом идет речь, друзья мои. Есть печаль грешного, извращенного сердца, когда человеку не удается удовлетворить свои греховные замыслы, насытить свои страсти и похоти, и он плачет, что ему не получается это сделать. Есть слезы жгучей злобы, ненависти, есть ядовитые слезы обиды, ревности, зависти, недовольства. Не об этом идет речь, блаженны плачущие. Даже у нас, у людей верующих, не всегда наши печали и наши слезы бывают блаженными. Бывает так, когда из жизни уходит близкий, любимый человек, и его родственники годами, а то и десятилетиями не могут смириться и принять эту волю Божию. Проходят многие годы, они все еще тоскуют, плачут, винят себя, стонут и негодуют на божественное провидение. Помните, что-то подобное произошло в жизни царя Давида, когда один из его сыновей, бунтарь, по большому счету негодяй, восстал против отца, Авессалом, натворил много бед, хотел вообще совершить такой государственный переворот. И в конце концов Бог помиловал Давида, да, его дом, его жен, его детей, его царство. И Авессалом погиб, этот бунт был подавлен. Но Давид, узнав об этом, безутешно рыдает часами. И там написано в Библии, что его воины, которые его защитили ценой своей жизни, они входят в город, стыдясь, смущаясь, потому что понимают, царь рыдает, царь плачет о своем сыне. И нужен был вот этот мудрый военачальник Иоав, который сказал Давиду, что если ты сейчас же не прекратишь истерить, если ты сейчас же не вытрешь свои слезы и не поблагодаришь своих воинов и не выскажешь им свое одобрение, что они защитили тебя, твоих остальных детей, жен, все твое имущество, твое царство, ты вообще все потеряешь. Ты ни с чем останешься, ты все разрушишь. И слава Богу, что Давид тогда внял этому призыву. Таким образом, не все слезы могут привести к блаженству. И для того, чтобы понять вот это слово, о котором говорит Иисус, блаженны плачущие, ибо они утешатся, давайте обратим внимание на три момента. Первое. Блажен тот, кто переносит жгучую боль, ибо при этом он сам становится мягче. Блажен тот, кто переносит жгучую боль, и, может быть, слезы, страдания, ибо при этом или под воздействием этого он сам становится мягче. Я прочитал две поговорки, которые есть у арабов. Может быть, они для нас, людей, живущих вот в средней полосе, для которых солнце это праздник, это радость, не так понятны, но такие есть поговорки. Незаходящее палящее солнце превращает землю в пустыню. И еще одна. Где только солнце, там только пески. Мы бы хотели, чтобы сейчас взошло светлое солнце, озарило, согрело, да, растопило оставшийся лед, иссушило улицы. И придет время, это наступит по милости Божией. Но там, вот в этой южной части климатической зоне, если только солнце, то земля становится безжизненной. Друзья мои, так и в жизни людей, нас с вами. Тот, кто не испытал горе, тот, кто не пережил сам боль, тот, кто не знает вкуса соленой слезы, обычно бывает человеком сухим, черствым, грубым, эгоистичным, думающим только о себе и зацикленным только на себе. И вот Бог так устроил, что боль, страдания, слезы способны смирить наше сердце, сокрушить наш дух, размягчить нас, научить нас доброте и любви. Скорбь, как ничто другое, может показать нам также любовь, милость и сострадание Господа к нам. Именно в час скорби многие люди, как никогда прежде, открывали для себя Небесного Отца. Когда все идет хорошо, человек обычно живет беспечно, легкомысленно. Но когда его постигает скорбь, когда приходит горе, тогда он начинает задумываться, проникать в суть жизни, в суть вещей. В 118-м псалме есть таких два замечательных текста, 67 стих. «Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово Твое храню». 71 стих. «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим». Апостол Павел, как бы продолжая эту мысль, пишет в послании к Римлянам, 5 глава, с 3 стиха. «Но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Таким образом, друзья мои, братья и сестры, скорбь и слезы – это некое горькое, но необходимое нам лекарство. Многие вещи, которые используют медики для лечения человеческого тела, они болезненные, они неприятные. Есть даже какие-то процедуры унизительные. Но мы идем на эти процедуры. Мы соглашаемся на это лечение. Мы готовы пить это горькое лекарство. Мы готовы идти на операции, которые приносят боль, и потом человек иногда днями, неделями восстанавливается после операции. Но мы делаем это, потому что знаем, что в будущем нам будет лучше. Нам будет легче. Друзья мои, когда в нашу жизнь врывается скорбь и боль, когда ты и я страдаем и плачем, тогда размягчается наше сердце, смиряется наш дух. Мы начинаем думать о себе более скромно, начинаем чувствовать свою большую зависимость от Господа, от близких, меньше надеяться на себя и больше надеяться на Господа. Это замечательная работа Духа Святого по совершенствованию нашего характера, нашей души, нашей натуры совершается наиболее эффективно именно во время страданий и боли. У классика советской литературы Максима Горького есть произведение «На дне». И вот там у одного героя в этом произведении спрашивают: «Дедушка, а почему ты такой мягкий?» И он отвечает: «А это от того, что меня в жизни много мяли». Процесс духовного воспитания, возрастания, очищения человеческой души – это очень трудный, мучительный процесс, друзья мои. Но если на выходе мы видим измененный характер верующего человека, мы видим, что верующий человек стал более похож на Иисуса, тогда мы понимаем, что стоило заплатить эту цену, цену боли, страданий, разбитого сердца и горьких слез. Ибо, проходя таким путем, люди Божии становятся более зрелыми духовно и по-настоящему блаженными в Господе нашем Иисусе Христе. Что-то подобное, какую-то ломку, какое-то потрясение пережил псалмопевец Асав, когда он позавидовал нечестивым, когда он не понимал, что происходит в мире, когда ему казалось, что все несправедливо, что Бог где-то отсутствует, что негодяи благоденствуют, а вот он, будучи праведным, страдает напрасно. Но когда он это все прошел, переплакал, перестрадал, в конце псалма есть удивительные слова 72-го. «Кто мне на небе? И с тобой, Господи, ничего не хочу на земле». И думаешь, стоило заплатить ту цену, которую он заплатил, чтобы испытать это по-настоящему духовное блаженство веры и пребывания в Боге. Есть вторая причина, почему Иисус говорит, что человек, страдающий и плачущий, блажен. Вторая причина заключается в том, что переносимая нами скорбь учит нас лучше понимать других, находящихся в скорби. Вы знаете, когда мы страдаем и плачем, то мы освобождаемся от многих ненужных лишних вещей, каких-то в своей жизни моментов, которые мы понимаем, что они не имеют ценности, что они пустые, что они никчемные. Но когда мы страдаем и плачем, нам не следует отрекаться от людей, отталкиваться от людей, закрываться от людей, особенно от тех, кто страдает больше, чем мы с вами. Только тогда, когда мы с вами переживаем сильную боль и настоящую трагедию, только тогда, когда наше сердце разбито, когда мы много плакали, тогда мы начинаем понимать других, наших ближних, проходящих скорбным путем. Недавно с Сергеем Васильевичем мы беседовали с одной сестрой в нашей церкви, которая пережила несколько лет назад вдовство, очень тяжело пережила. И, может быть, сейчас как-то до конца еще утешилась, но она говорит: «Братья, вы знаете, что теперь я могу понять и утешить и поддержать других сестер, проходящих этим путем». В нашем народе говорят, что сытый и голодного не разумеет. И зная нашу человеческую натуру, Господь нередко проводит нас через школу скорбей и страданий, через слез и боли, даже, может быть, не потому, что мы грешнее кого-то, или даже, может быть, не потому, чтобы как-то вот очистить нас, хотя это все на своем месте, но хотя бы для того, чтобы мы научились понимать других, чтобы мы научились плакать с плачущими и страдать со страдающими. Во втором послании Коринфянам, в первой главе, есть такие удивительные слова. Второе послание Коринфянам, первая глава, с 3 стиха. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия, Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие мы терпим». Друзья мои, вокруг нас очень много различного горя. Вокруг нас толпы людей, которые прямой дорогой идут в ад. И этой дорогой некогда шли мы с вами. И наши личные страдания помогают нам лучше понимать этих людей и проявлять к ним сострадание. В Библии есть много примеров, когда праведные мужи Божии, страдая сами, глубоко переживали за других. И один из таких людей – это пророк Иеремия. Если кто-то из вас был в четверг мы много говорили, где-то больше часа говорили о книге пророка Иеремии. Это удивительный человек, который, будучи сыном священника, будучи праведным, будучи от юности избранным Богом, стать пророком, его гласом, так много страдал. Но, знаете, по контексту всей этой книги пророка Иеремии видно, что он не только и не столько страдал о своей боли, как за свой народ, который он очень любил. И вот, например, в 9 главе 1 стих книги пророка Иеремии: «О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез? Я плакал бы день и ночь о пораженных чере народа моего». Подобное сердце было у апостола Павла, которого Господь из гонителя церкви, из мучителя христиан сделал пламенным проповедником Евангелия. И он пишет, это записано его слова в Деяниях апостолов, 20 глава, 31 стих. Он обращается к служителям и к церкви в городе Эфесе, прощается с ними и говорит: «Бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас». Некто сказал, что настоящее живое христианство можно охарактеризовать короткими словами: утешение, забота, сострадание, милосердие, служение любви. Есть еще один аспект вот этой темы, третий. Я думаю, что, возможно, самый главный. Возможно, что в большей степени именно это имел в виду Иисус, когда сказал: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». И я назвал эту третью часть так: «Блаженство человека, ненавидящего грех». Блаженство ненавидящего грех. Особую радость для Господа Иисуса Христа доставляет верующий человек, который умеет от сердца печалиться о своих собственных несовершенствах и грехах. И слова Иисуса можно перефразировать таким образом: «Блажен человек, который очень сожалеет о своих грехах и о своей недостойности». Святая книга Библии от первых страниц до последней говорит о том, что человек является грешником и очень нуждается в покаянии перед Богом. Библия говорит, что человек не может раскаяться, или у него будет такое, знаете, поверхностное, очень легкое, даже где-то фальшивое раскаяние, если у него не будет сердечного сожаления о своих грехах, сокрушения. Только распятый на Голгофском кресте Иисус способен открыть глаза грешнику на его грех и на его пагубные последствия. Когда мы смотрим на распятие, то вынуждены сказать: вот что может сделать грех. Грех может отнять самую прекрасную в мире жизнь и сокрушить ее на позорном кресте. Настоящее христианство начинается с осознания мерзости греха. Друзья, мы живем в предпасхальное время, и часть нашего народа, исторической церкви, уже несколько недель пребывает в посте. И священники учат, что, друзья, вы не только должны смирять свою плоть и там не кушать мясо или что-то еще. Прежде всего, вы должны проверять свою жизнь. Вы должны очищать свою душу. Вы должны найти мир со своими ближними. Вы должны исповедовать все грехи, примириться с теми, с кем вы в ссоре, в обиде. Если вы будете просто не кушать то, другое, третье, но злиться, завидовать, воровать, обманывать, ревновать и так далее, то это никакой не пост. Друзья мои, и есть определенные мудрости и благословения Ведь для того, чтобы в полной мере вкусить радость Пасхи, радость победы Христа над смертью, мы должны в полной мере вкусить мерзость греха, мерзость беззакония, мерзость человеческого сердца. Блажен человек, горячо сожалеющий о своем грехе, сердце которого разбито при виде того, что его грех причинил Сыну Божию Иисусу Христу. Блажен человек, который всегда видит перед собой крест, распятие и устрашен при виде опустошения, которое приносит грех. Только такой человек может по-настоящему утешиться, потому что он может глубоко раскаяться. О такой печали писал апостол Павел, 2 Коринфянам, 7 глава, с 10 стиха. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание». Духовную жизнь и духовный рост производит только богоугодная печаль о грехе, ведущая к покаянию. Ко Христу нельзя прийти иначе, как беспомощным, с пустыми руками, с осознанием своей полной испорченности и греховности, с мольбой о милости, прощении и божественной благодати. Мы говорили, что заповеди блаженства связаны между собой. Вот эта заповедь особенно с первой связана. И так без ощущения духовной нищеты и полной испорченности никто не войдет в Царствие Небесное. И даже войдя, и даже став христианами, детьми Божьими, нам нужно всегда хранить в душе осознание, что, к сожалению, не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе. Желание добра есть у меня, но чтобы сделать он, и того не нахожу. Интересно, что этот вопль вырвался из сердца или из-под пера апостола Павла, когда он писал послание к римлянам в 7 главе, и считается, что это была середина служения апостола Павла, его активного христианского служения. В течение всей своей жизни он понимал, что он всего лишь грешник, самый недостойный, он недостоин называться апостолом. Он действительно грешник, он негодяй, он преступник пред Богом. И только он говорит, только благодатью есть им то, что есть. Только милостью Божией. Когда Давид совершил мерзкие грехи и преступления пред Богом, и потом пошло время, и он перестал таиться, перестал скрывать и оправдывать свой грех, он начал стенать, сокрушаться, исповедовать, и только после этого мог воскликнуть, это 31-й псалом. «Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты! Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства!» Друзья мои, конечно, счастье и блаженство сокрыты не в самих слезах и не в самом плаче. Блаженство в том, что Бог делает в ответ на наш плач. В том, что наступает прощение и умиротворение от Господа. Угодно Богу печаль производит покаяние и прощение, а они, в свою очередь, ведут к блаженству и особенной радости христианина. И на контрасте окружающий нас мир говорит: отложи в сторону проблемы, просто улыбайся, забудь о проблемах, делай вид, что у тебя все хорошо, и тогда ты будешь счастлив. Не заморачивайся понятием греха, вины, осуждения. Просто радуйся. Просто будь счастлив. Но Иисус говорит другое. Иисус говорит: исповедуй свои грехи и чаще плачь о них. И если, друзья мои, мы будем следовать этой заповеди Иисуса, если мы будем искренне от сердца сокрушаться и плакать, оплакивая свою греховность, свое несовершенство, свою плотскость, тогда и улыбки у нас будут настоящими, а не резиновыми, не фальшивыми, потому что настоящим, исходящим от сердца, будет наше блаженство. Богоугодная скорбь приносит богоугодное счастье и блаженство, друзья мои. Только плачущий о грехе человек может быть блажен, потому что он получает освобождение, очищение и прощение. Грех и блаженство абсолютно несовместимы. Помните очень строгие слова апостола Иакова, 4 глава с 8 стиха. «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные». «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». Итак, в заключение, признак духовного роста и христианской зрелости – это, знаете, не полная такая безгрешность, поскольку безгрешными мы будем только на небе. Но это растущее осознание нашей греховности, несовершенства и наша способность к искреннему раскаянию и отвержению греха. Апостол Иоанн пишет, первое послание Иоанна, 1 глава с 8 стиха, «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Подданные Небесного Царства, прощенные Христом дети Божии, отличаются способностью замечать свои грехи, осуждать их в себе, оплакивать их и всегда искренне следовать за своим Господом и Спасителем. И в этом их, наше с вами, величайшее утешение, радость и блаженство – как высшее проявление духовного счастья. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Аминь.